Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Селлинджер, о нем мы сегодня поговорим, о романе «Над пропастью воржи».
Роман вышел в 1951 году. Он стал культовым. Селлинджер, мы знаем, написал не только этот роман. Но все-таки при всем этом относительно небольшом наследии Селлинджера, у него, конечно, его маленький роман, который иногда называют «Повесть», который можно прочитать за несколько часов в буквальном смысле, о главном герое, мальчике 16-17 лет, зовут его Холден. Он находится в так называемом подростковом возрасте. Он убегает, как мы знаем, из частной школы. И, по сути дела, вся его проблема заключается в том, что он не собирается играть в команде. Он не может играть в команде. А фраза, которая легла в основу названия романа, по-английски это звучит как «ловец воржи», «the catcher in the rye». Но в русском переводе это традиция «над пропастью воржи». Я в связи с этим вспоминаю очень смешную ситуацию. Одна современная студентка подошла и с горящими глазами сказала: «Профессор, я по вашей рекомендации прочитала очень хорошую книжку, за что я вас благодарю». Я так подозреваю, это была одна из немногих ее книжек, которые она успела прочитать за свою недолгую жизнь. «Какая же это книжка?» И она говорит: «Над пропастью в траве». Я говорю: «Замечательно, еще осталось прочитать «На Западном фронте без изменений», и тогда у вас вся западноевропейская литература 20 века предстанет в полном объеме».
Добрый вы человек, добрый Евгений вечер. Викторович.
Но в любом случае, вот это вот «Над пропастью в траве» или «Над пропастью во ржи», мы знаем, что это перефраз знаменитого стихотворения Бернса «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи». И мы знаем, что это центральное место романа, когда Холден добирается до своей сестры.
Крошки.
Крошки. Сестра говорит: «Папа тебя убьет, что же ты наделал, Холден?» И там опять заходит речь о том, насколько он никчемный, насколько он не приспособлен к жизни, насколько он не собирается жить, как все. То Холден на все эти упреки, которые уже он слышит от своей маленькой сестры, к которой он стремится, как к святому Граалю, как к прекрасной даме, которая для него является собой некий образец. Потом мы знаем, что он хочет забрать ее с собой в странстве и прочее, прочее. Он говорит: «Ну вот, все мне говорят о будущем, но если меня спрашивают, чем я хочу заниматься в будущем», и вот он рисует эту потрясающую картину. Представляется мне одна картина, что вот дети играют во ржи на поле, которое расположено рядом с пропастью, и они, не замечая этого, бегут к этому краю пропасти, а я ловлю их и не даю им упасть. И вот это вот странное, спонтанное, почти сюрреалистическое откровение, которое вроде бы никак не связано по сюжету этого романа. Кстати сказать, весь роман мне напоминает какую-то очень мощную, забытую джазовую композицию. Весь роман распадается на эти джазовые импровизации, джазовые квадраты. Главная тема, тема побега, очень популярная в мировой литературе, тема скитаний. И есть все время вот какие-то такие странные джазовые квадраты, джазовые импровизации, которые вдруг неожиданно по всем законам джазовой музыки превращаются в свою собственную мелодию. Вот эта вот фраза «А я ловлю их», она превращается в что-то, что сам роман не предполагает, что выходит в какую-то особую, отдельную мелодию. Особенность этого романа, что у него какая-то неясная целостность. Обычно от текстов, особенно в эпоху Селлинджера, требовали очень строгой драматургии, прописанного сюжета. Для примера, 51 году еще живет Хемингуэй, и ему жить еще 10 лет, он покончит жизнь самоубийством в 61 году только. Живет Хемингуэй, которого нельзя упрекнуть в том, что у него нет строго выписанного четкого сюжета. А тут вдруг вот его младший современник Селлинджер, 51 год, где все строится по барочному типу, по каким-то вот отступлениям, лирическим отступлениям. Роман ведь очень поэтический, очень лирический. И, по сути дела, мы об этом романе на самом деле помним только эту фразу. А я ловлю их. Все остальное как будто выстроено только под эту мелодию.
История музыки на радио «Орфей».
Перевела роман Рита Яковлевна Райт-Ковалева, который долго искала это название «Над пропастью во ржи». Ее во многом упрекали. Упрекали в том, что появился какой-то странный, непонятный герой, тип, что он хочет, какие ценности он исповедует. Вообще он нетипичный человек, больной парень. Его все время хотят запихнуть в психушник, и он оттуда тоже собирается бежать. Он непонятен обществу, он не очень-то стремится понять общество. Но странная, Евгений Викторович, деталь. Почему у убийцы Леннона нашли в вещах эту книгу? Он ее читал перед тем, как убить своего кумира.
Я тоже долго думал над этим. Видите ли, в чем дело? Заметьте, Селлинджер принадлежит к тому разряду писателей, которые живут, как пишут, и пишут, как живут. Вот он создал своего Холдена. Холден – очень непростой образ. Я считаю наивно видеть в нем просто подростковую литературу, где вам показывают сложную психику подростка, который еще не встроился в социум, который еще не обрел так называемый, как говорят психологи, социальный интеллект, который живет еще какими-то непонятными бунтарскими импульсами, у которого все распадается на черное и белое, на да и нет и так далее. И вот вам показывают сложные переживания любого подростка и показывают, грубо говоря, как у Подникса в фильме «Легко ли быть молодым?». Вот вроде бы еще одна вариация на тему, но это очень поверхностно. Не об этом роман. Он, то есть, и об этом, но не только об этом. Если бы он был только об этом, то мы бы роман «Над пропастью во ржи» или «The Catcher in the Rye», в оригинале это «Ловец во ржи», я потом поговорю об этом названии, оно очень значение огромное имеет, хотя русский перевод поэтичен, но вот «Ловец во ржи», «The Catcher in the Rye», он очень американский. Потому что там вся сложность и метафорика этого романа строится исключительно на американской культуре. Он, с одной стороны, очень американский, и, с другой стороны, он очень глобальный, всеобщий.
Очень, да? Человеческий.
Очень человеческий. Поэтому такая потрясающая популярность. Так вот, Селлинджер, отвечая на ваш вопрос, как писал, так и жил. Он был отшельником. Он умер, в общем-то, в очень солидном возрасте, кажется, за 90 лет.
Ни с кем не общаясь.
Ни с кем не общаясь. Он оставил завещание, что то, что он написал за это время, будет издано только через энное количество лет после его смерти.
О нем написана масса чудовищных сплетен. Родственники облили его грязью, как могли.
Он жил в очень скромном домике. Показывали даже по телевизору этот репортаж в момент его смерти. В очень скромном домишке. Хотя, я думаю, он мог позволить себе другое жилище, потому что его роман имеет миллионные тиражи. Это по копирайт приносило ему колоссальный доход. Но, видно, деньги его не интересовали, как и его героя Холдена. В этом смысле Холден является своеобразным альтер-эго самого Селлинджера. Дело в том, что каждый человек живет не столько в своем биологическом возрасте. Это наивно думать, что когда нам исполняется 60, то мы становимся 60-летними.
Совсем нет.
А перестаем быть 15-летними пацанами, грубо говоря. Или когда нам исполняется 70, как один мой знакомый филолог, якобы этот 70-летний перестает быть 3-летним младенцем. При этом, значит, таким мудрым младенцем, но 3-летним все равно, который себе и чашку чая не нальет, ничего не нальет, но при этом, когда он начинает говорить, его слушают по принципу «устами младенца глаголит истина». Каждый человек выбирает свой полюбившийся возраст. И мне кажется, что в случае с Селлинджером мы видим, что он выбрал свой полюбившийся возраст. Вот возраст свободы от социальных обязательств. Свободы от того, что обычно человеку отрезает крылья. И в этом смысле, конечно, это альтер-эго самого Селлинджера. Это его внутренний возраст. И он не хотел становиться другим. Знаете, как Питер Пэн. И в этом смысле есть какая-то связь между «Над пропастью во ржи» и Питером Пэном. Вспомните, в романе «Питер Пэн» вся коллизия заключается в том, что мальчик не хочет взрослеть. Но вспомните, какая перекличка мощная есть у Питера Пэна и «Над пропастью во ржи». Что делает Питер Пэн? В русском переводе, кажется, это как-то убрали. А вот там рассказывают веселую историю, что Питер Пэн остался в возрасте ребенка, потому что он не захотел становиться взрослым, и поэтому у него прекрасные отношения с героями этой книги. И у него есть какой-то другой мир заоблачный, где есть у него альтернатива, его враг, его протагонист. Это капитан Крюк. Прекрасно в фильме его играет Дастин Хоффман и так далее. Капитан Крюк. Но там есть одна маленькая деталь, которая все время меня связывает с романом «Над пропастью во ржи». И она написана автором так тонко, одной фразой. Я видел ее в оригинале. Я не помню, кажется, в переводе я ее не видел. Наверное, ее не перевели, чтобы не усложнять Питера Пэна, считая, что это только детская литература. Там так написано. И когда умирают дети, Питер Пэн выполняет, может быть, самую главную свою функцию. Он ведет этих умерших детей по лесу тьмы, чтобы им не было страшно. Вот это и есть. А я ловлю их, ловлю их. С американской литературой. Вот удивительно, что, оказывается, у Хемингуэя была попытка работать в жанре минимализма, и он придумал одну фразу, в которую он собирался вложить по законам его айсберга, так называемого подтекста, собирался вложить содержание целого романа. Эта фраза звучит в стиле «Над пропастью во ржи» Питера Пэна. «Продаются детские ботиночки. Точка. Неношенные». Знаете, вот это, ну, на самом деле, я ловлю их, ловлю их. Или как у Питера Пэна.
Я веду их через
их по лесу, чтобы им не было страшно.
Ну, это еще образ совершенно нового человека, который отвергает быт благополучия, который видит задачу человеческого существования в том, чтобы спасти другое человеческое существо во всех смыслах.
Совершенно верно. Я как-то спорил с одной юной студенткой, мне что-то на них везет.
Ну, Евгений
Викторович. У одной это будет «Над пропастью в траве», другая просто не восприняла этот роман, сказала, хуже она ничего не читала, и пыталась меня убедить, что я занимаюсь ерундой и пропагандирую какую-то какую-то чушь собачью, где показывают какого-то неудачника, как сказал один сейчас очень распиаренный писатель. Это вопрос только о самоидентификации главного героя. Ну, в общем-то, на мой взгляд, если так воспринимать, то вся литература – это сплошная самоидентификация. Так сказать, значит, ничего не сказать, прикрывшись какой-то терминологией из психоанализа. Дело все в том, что я, когда пытался убедить эту девочку, я придумал, может быть, аргумент, который как бы ниже пояса. Но я помню ваш вопрос, я к нему сейчас вернусь. Почему убийца Леннона читал «Над пропастью во ржи»?
Последний день перед убийством.
Да, я немножко отошел от этого, я еще вернусь. Я помню этот вопрос, это очень важный вопрос. Мы должны сегодня на него ответить. Так вот, к девочке моей. Я посмотрел на нее, она молоденькая, говорю, милая моя, это книжка, которую нельзя понять, потратив на нее несколько часов, день или даже неделю. Потому что в свои неполные 18 лет ты ее никогда не поймешь. А вот когда ты родишь ребенка, когда ты начнешь жить не только собой, и когда мир перестанет крутиться вокруг тебя, а появятся какие-то другие заботы и страхи, то тогда ты вспомнишь эту фразу Холдена. А я ловлю их, потому что тебе будет кого ловить.
И тебе будет страшно, если кто-то упадет в пропасть.
У тебя будет кто-то, кто будет скользить над бездной. Как сказал Державин, скользим мы бездной на краю. И это начинается с детства. Здесь ведь очень важная тема кетчера, ловца. Как название романа. Перевод названия очень даже неплохой. «Над пропастью во ржи» сохраняет в себе эту поэтизацию. Но в английском названии указано очень важное ключевое слово. Вот это вопрос перевода. «Ловец во ржи». «The catcher in the rye». Я объясню, в чем суть дела. Что делает Селлинджер? В чем его величие? Если бы все те, кто ругает этот роман, писатели или претендующие быть писателями, рассуждающие всякие глупости, произносящие насчет самоидентификации и прочее, обладали бы мастерством Селлинджера в каком плане? Брать простую тему, примитивную, про которую знают все и вся. Даже разве ленивый только не знает в Америке, что такое бейсбол? Это вообще национальная игра, как у нас хоккей, наверное. Он берет тему бейсбола, на которой подсажено ни одно поколение американцев, ни одно поколение. Вокруг бейсбола существует целая индустрия.
Клубы особые.
Клубы, коллекционеры вот этих карточек, чего угодно.
Мячей этих.
Какое огромное количество бейсбол, маламут, например, воплощено в романах, в кино, где угодно. Селлинджер идет вроде бы в этом же русле, потому что кетчер – это игрок в бейсболе. Вспомните, Холдер держит перчатку своего умершего младшего брата, который умер от рака крови в 46-м году. И это четкие детали указаны.
Что в 45-м году, не забудем, была сброшена бомба на
Хиросиму. И потом Холден скажет, что если запустят атомную бомбу, я полечу на ней. Тоже фраза интересная. И вот на этой перчатке написаны стихи. И это любимая перчатка умершего брата, который поражал всех своей исключительностью. И этот мальчик, который был кетчером, то есть стоял на позиции ловца кетчера, когда не летел к нему бейсбольный мяч, он отвлекался и читал стихи. И вот теперь, когда сосед по комнате Холдена, двоечник, идиот полный, но который любит использовать писательский талант Холдена, а Холден – готовый писатель. Он говорит, напиши для меня сочинение по принципу описания. На самом деле, это я к нашей системе образования. Что же вы делаете? Вы сейчас, которые так ненавидите Америку, так ее не любите, вернули, вернее, просто совершили жуткий реверс с нашим образованием, вы плюхнули его в то, на что споткнулась Америка еще в 50-х-40-х годах. Вы что же делаете с этим ЕГЭ, когда вместо сочинения вы превращаете все в какие-то описательские задания? Это то, о чем идет речь в этом романе. И вот этот
когда
полный...
человек превращается в машину.
Совершенно верно. Этот полный идиот не в состоянии даже ничего описать, и он просит Холдена. Гордона: «Сделай мне это задание». Сейчас бы по ЕГЭ сказали: «Задание С». Самое сложное по ЕГЭ, по русскому языку. Вы понимаете, что вы делаете с детьми, вообще говоря, нашими? Детьми, которые писали сочинения по 6 часов. И это была для них серьезная проблема выхода в иное пространство мыслимое. Даже если они шпаргалили, слушайте, это все равно лучше, чем когда вы описываете... И вспомните, что делает Холден. Он берет и описывает перчатку. За что у них с этим самым идиотом, который живет с ним вместе в одной комнате, происходит жуткая драка. Он рвет это сочинение, потому что он отдал ему самое дорогое. Он описал перчатку своего любимого брата Кетчера, ловец воржи. А это же еще литература, основанная на протестантской этике. А все американцы, начиная еще с Мелвилла, в любом простом сюжете ищут Библию, когда Христос обращается к одному из апостолов и говорит: «Бросай свой невод, будешь ловить души людские». Это же уловление душ людских. Здесь еще эта тема. А тут еще есть тема распятия. Холден вспоминает о том, когда он узнал о смерти своего брата, перчатку которого он описывает. А почему он хочет отдать это сочинение этому уроду? Потому что этот урод привлек внимание девочки, в которую Холден влюблен. А этот урод тащит ее на заднее сиденье автомобиля тренера. А этот тренер отдает всем свой автомобиль. Извините меня, опять реверс. В нашей культуре сейчас все превращается, как у американцев, в спорт. Вы ненавидите американцев, вы живете, как американцы. У нас сейчас вместо знаний и сочинений спорт, спорт, спорт. Так вот, я хочу дальше продолжить. Вот смотрите, что там дальше происходит. А Холден не может даже дотронуться до этой девочки в мечтах своих. И он помнит, как она была трогательна, какая у нее была травма. Ведь Холден в этот момент сам Селлинджер. Он перестает быть 16-летним подростком, он все подмечает. Это готовый писатель. Это уже сам Селлинджер. Какая там самоидентификация? Это игра в образы, игра в анонимы. Так вот, посмотрите, как там все сделано. И он вспоминает, что у этой девочки стресс. Мама вышла замуж за другого, а этот новый отчим не стесняется ее. Ходит полуголый, не замечает ее. И Холден подозревает, что он совершает по отношению к ней сексуальное насилие. Но она не признается ему в этом. И единственную деталь, которую запоминает Холден об этой девочке, для него это как мечта, которую сейчас облапал его сосед. Но он пошел к ней на свидание, и он думает, может быть, у них все получится, не я, так другой. И пишет для него сочинение о перчатке. Это на самом деле Томас Манн. Если мы будем воспринимать этот роман примитивно, как подростковая литература, типа повести Железнякова-Чучела, у нас ничего не получится. Это не подростковый роман. Это и Томас Манн, и Библия, и все что угодно. Так вот, он следит со стороны за счастьем других. И он тонко спрашивает этого своего соседа по комнате. «Ну как? Ты что-то узнал у нее? Ты передал ей привет, а ты не спросил у нее, когда она играет в шашки?» И проводит все свои шашки в дамки. Она использует их или не использует, как прежде. Представьте себе, когда целая линия выстроена дамок, человек выигрывает. Так вот, имея возможность преимущества, эта потрясающая девочка, которая так поразила Холдена, не использует свой куде-грас, удар милости Божией. В ней есть милосердие. И он потрясен. И посмотрите, какая тонкая деталь. Милосердие в виде выстроенного ряда шашечек как бы преодолевает тебя, а этому козлу все равно. А что ты думаешь, мы что с ней, в шашки играем? И посмотрите, какая интересная деталь. Холден бьет этого козла, грубо говоря, не сгибающийся в кулак рукой. Смотрите, это же христианская заповедь. Он не может сжать в кулак руку. А почему? Она у него порезана, как стигматы Христа. Потому что он этой рукой долбал по стеклу и зеркалу, когда узнал, что умер его брат от лейкемии.
Thank you.
ленты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вернемся к вопросу, Евгений Викторович, почему роман Селлинджера был «Убийца Леннона»?
Дело все в том, что этот роман стал невольно еще, как некоторые говорят, основой того, что мы называем битников, основой того, что потом мы назовем хиппи. Он стал воплощением естественного человека. Здесь еще традиция эпохи просвещений, человека, не измордованного культурой и прочее. Так вот, Битлз – часть этой культуры для многих молодых людей. И для убийцы Леннона воплощал вот это вот холденовское начало свободы, абсолютной свободы. Когда именно Битлз и Леннон, знаменитый его диск «Imagine», «I'm crippled inside», «Я инвалид внутри» и так далее, или «Imagine all your people living just today» и так далее, это были гимны вот этой свободы и прочее. И вдруг, я думаю, убийца Леннона увидел в Ленноне человека, который изменяет этой свободе, который начинает покупать Роллс-Ройсы, выкрашенные в психоделический цвет, который вдруг полюбил знаменитый «Мерседес 600», Пульман, который, извините меня, купил квартиру в доме Дакота рядом с Центральным парком. Эта квартира стоит целое состояние. Я был там. Знаете, какая интересная вещь? Холден все время спрашивает у всех таксистов. Я напомню, это герой «Над пропастью во ржи». А утки улетают из лагуны в Центральном парке. И вот именно в этом Центральном парке убивают Леннона. И там потом возникает так называемая «Strawberry Field», то есть земляничная поляна. Вы посмотрите, как по месту связаны пророческие эти романы. А Холден все время спрашивает, утки, они улетают или нет? Куда они деваются зимой? Для него это такая же музыкальная тема, как и тема «Ловить воржи этих улетающих детей». Вот остановить их, остановить на полубеге. Вот так же и утки, он заботится и об этих утках. Кстати сказать, идея ржи тоже имеет очень большое значение библейское, потому что в Библии сказано, человек живет подобно траве, он сейчас живет, его косит жнец и бросает в печь, и ничего от него не остается. И вот «The catcher in the rye» — это тот, который ловит мимолетность человеческой жизни, пытаясь придать ей смысл. А жизнь — это одно сплошное изменение, становление. Жизнь — это не игра по правилам, как все время Холдена учат, не игра в бейсбол, не жизнь по принципу «ты стоишь на своей площадке и ловишь мяч, и больше ничего ты не делаешь». Жизнь больше этого. Жизнь — это вечное странствие. Жизнь — это вечное открытие. Жизнь — это колоссальная ответственность за других. Когда я читал этот роман, уже потом, позже, когда я обогатил свой тезаурус и так далее, я вдруг вспомнил Жан Вальжана, который ловит всех, кто оказывается в спектре его судьбы, которых слизывает волна судьбы из этой жизни. Я вдруг вспомнил, что делает Жан Вальжан с детьми своей сестры, которые умирают от голода, и он, 18-летний парень, чуть постарше Холдена, не может вынести этот ужас. Он идет в местную булочную, разбивает кулаком стекло, берет две булки, и его сажают на каторгу, где он отсидит 18 лет и превратится в каторжника по кличке «Обмани смерть». Вот это же на самом деле исключительно холденовское, а я ловлю их, ловлю их.